Это необычно? Да тут куда ни ткни, все необычно, ответила Хэвишем. Потому-то наша работа так захватывает. А куда нам надо попасть теперь? Мы хотели переместиться в докнижную предысторию. Помню. Для прыжка вперед достаточно сосредоточиться на номере страницы или, если угодно, на определенном событии. Но чтобы нырнуть в действие до первой страницы, придется вообразить себе отрицательный номер страницы или событие, которое могло произойти до начала книги. И как я должна представлять себе отрицательную страницу? Ну, представь себе что-нибудь, скажем, альбатроса. Ну? Отлично, теперь убери его. Ну? А теперь убери другого альбатроса. А как? Тут больше нет альбатросов. Ладно, представь себе, что я дала тебе альбатроса, чтобы восполнить дефицит морских птиц. И сколько теперь у тебя альбатросов? Ни одного. Хорошо, а теперь отдохни, пока я верну своего альбатроса. Тут меня пробрал холод, я вздрогнула. На мгновение передо мной открылась и тут же сомкнулась пустота, по форме напоминавшая силуэт альбатроса. Самое странное, что на кратчайшее мгновение мне удалось постичь этот принцип, но осознание тут же рассеялось, как сон после пробуждения. Я заморгала и уставилась на Хэвишем. Это, заявила она, был отрицательный альбатрос. Теперь твоя очередь. Только вместо альбатросов вообрази номера страниц. Я изо всех сил попыталась представить себе отрицательный номер страницы. Но у меня ничего не получилось. И мы очутились в саду Сатис Хауса, где двое мальчишек как раз собирались подраться. Ты что делаешь? Я пробую. А ты не пробуй, девочка моя. В этом мире есть два типа людей. Одни действуют, другие пробуют. Ты относишься к последнему типу, а я пытаюсь воспитать из тебя человека действия. Сосредоточься, девочка. Я сделала еще одну попытку вообразить отрицательную страницу. И на сей раз попала в любопытную сцену, похожую на кладбище из первой главы, но и могилы, и стены, и церковь представлялись в ней какими-то картонными декорациями. Два персонажа, Мэгвич и Пип, тоже оказались двухмерными и неподвижными, словно вырезанные из бумаги фигурки, разве что повели глазами в сторону при моем появлении. «Ой!» — прошипел Мэгвич сквозь зубы, не шевельнувшись. «Мотай отсюда!» «Извините!» «Мотай отсюда!» — повторил Мэгвич более сердито. Я только начала обдумывать ситуацию, как появилась Хэвишем, схватила меня за руку и перепрыгнула в предысторию романа. «Что это было?» — спросила я. «Франтиспис. Что, не выходит, а?» «Боюсь, что нет», — ответила я, — «чувствую себя полной дурой». «Ничего», — уже мягче сказала моя наставница. «Мы еще сделаем из тебя оперативника прозоресурса». Мы двинулись по темному пирсу к стоявшей на приколе лодке мисс Хэвишем. К моему удивлению, далеко не старинной. «Рива?» — сноска 51. «Рива Акварама» — очень дорогой моторный катер 50-х годов 20 века. Сверкала полированным деревом и хромированными деталями. Я залезла в роскошный катер и уложила снаряжение, пока мисс Хэвишем устраивалась на капитанском месте. Казалось, мисс Хэвишем заново рождалась, как только ей подворачивалось под руку какое-нибудь транспортное средство с мощным мотором. По ее приказу я отчалила, и лодка вспорола маслянисто-черные воды Темзы. Когда я уселась рядом с наставницей, лодка чуть покачнулась. Пожилая леди запустила хрипло заурчавший двойной бензомотор «Шевроле», и мы легко заскользили по темной реке. Я достала из мешка плащи, надела один и протянула другой мисс Хэвишем, стоявшей у руля. Ветер трепал ее седые волосы и ветхую вуаль. «А это не анахронизм?» — спросила я. «Официально, да», — ответила она, вильнув, чтобы не врезаться в маленький четырехвесельный ялик. «Но ведь мы в предыстории, за день до начала романа, поэтому сюда можно притащить хоть эскадрилью харриеров и цирк братьев Ринглинг в придачу. Никто и слова не скажет. Выпадя нам работать внутри повествования, пришлось бы ограничиться подручными средствами, а это порой весьма неудобно. Мы шли по реке против течения. Полночь уже миновала, и я порадовалась наличию плаща. Наползавшие с моря клочья тумана сгустились в плотную пелену, и мисс Хэвишем сбросила скорость. Через 20 минут туман вокруг сомкнулся окончательно, и нас окутала холодная промозглая мгла. Моя наставница заглушила моторы, зажгла ходовые огни, и мы начали медленно дрейфовать вместе с приливом. «Как насчет бутербродов с бульоном?» — спросила мисс Хэвишем, заглядывая в корзинку для пикника. «Спасибо, мэм». «Хочешь мой вагон-вилл? Я как раз собиралась предложить вам свой». Мы услышали тюремные баржи прежде, чем они показались из тумана. До нас донеслись кашель, ругань и отдельные испуганные крики. Мисс Хэвишем завела мотор и неторопливо двинулась на звук. Туман расступился, и перед нами вырос из воды черный силуэт тюремной баржи. Единственным источником света служили редкие проблески масляных ламп в орудийных портах. Старый военный корабль стоял на двух якорях, кормовом и носовом. Их ржавые цепи облепил плавучий мусор. Убедившись, что судно то самое, мисс Хэвишем замедлила ход и заглушила двигатель. Отталкиваясь багром, мы поплыли вдоль борта тюремной баржи. Над головой у нас зияли провалы орудийных портов, но мы не могли до них дотянуться и беззвучно продвигались вдоль корабля, пока не наткнулись на самодельную веревку, выброшенную из окна верхней орудийной палубы. Я быстро пришвартовала катер к выступающему кольцу рыму, и он лениво развернулся носом против течения. «Теперь что?» — шепотом спросила я. Мисс Хэвишем показала на спасательный пояс, и я быстро привязала его к веревке. «Все? Все, не так уж и сложно, правда? Погоди-ка, смотри». Она махнула рукой вдоль баржи. Я проследила за ее взглядом и обомлела. К орудийному порту приникло странное существо. Его большие, как у нетопыря, крылья в клочьях спутанной серой шерсти были неровно сложены вдоль спины. Морда напоминала лисью. Длинный острый клюв глубоко впился в корабельное дерево. Оно не обращало на нас никакого внимания, и то и дело удовлетворенно причмокивало, поедая древесину.